Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Пиджаки», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня политолог, публицист Евгений Бень. Здравствуйте, Евгений Моисеевич.
Добрый вечер.
Мы пробежимся с Евгением Моисеевичем по ключевым событиям этой недели. Начнем с того, что происходило на днях. Это переговоры Путина и Абе. И попытаемся понять, можно ли вот эту встречу в Японии президента Российской Федерации занести в актив?
Нет сомнений, что эта встреча попадает в актив российского геополитического курса, тем более в нынешней такой сложной ситуации, когда мир находится после Брекзита, а также в первую очередь после выборов в Соединенных Штатах Америки в ситуации некоторого распутья, имеется в виду и Соединенные Штаты Америки, и страны Евросоюза, которые размышляют, каким путем и как взаимодействовать и друг с другом, и вообще как идти дальше. И на этом фоне, конечно, курс в сторону Японии и России, который обозначен и реализован этой встречей, говорит, безусловно, о позитивности ситуации, поскольку, в общем, между прочим, стоит отметить, это реальность, а не просто какая-то декларация, что впервые за много-много десятилетий, вообще говоря, как-то, может быть, произошла даже, не побоюсь этого слова, по крайней мере, по вопросу о островах Южных Курил, по островах Гряды, возникла новая ситуация. Ситуация перезагрузилась.
В чем же? Потому что, ну, вроде как опять ни о чем не договорились, договор мирный не подписан.
Во всяком случае, Япония постоянно откладывала возможность экономического взаимодействия с Россией. И да, намерения были, да, взаимодействие какое-то локальное все время с Японией происходит, но впервые прозвучало, что безотносительно к статусу этих островов, возможно, обширное, интенсивное, экстенсивное развитие российско-японских экономических отношений. И ведь даже по самим островам, что существенно, достигнута договоренность о том, что эти острова будут особенной территорией, территорией, где будет, в жизни которой непосредственно примет участие японский капитал, и будет свободный доступ японских граждан на эти земли, ну, не всех японских граждан, а, как мы понимаем, потомков тех японцев, кто проживал на них до Второй мировой войны, до того, как острова оказались под юрисдикцией России. И все это говорит о том, что Япония в нынешних условиях вообще, несмотря на то, что вопрос о статусе Южных Курил в сущности вновь отложен,
да,
а она все равно есть у Японии понимание, что она должна активно включиться в экономику Дальнего Востока.
Ну, смотрите,
в инвестирование экономики,
да,
Дальнего Востока.
Понимаю, о чем вы говорите, но есть две, как всегда у нас полагается, радикальные позиции. Позиция первая, что если мы пускаем японский капитал, открываем границы для тех граждан Японии, которые там могилы предков свои хотят посетить, то фактически мы уже потихонечку начинаем дрейф островов Курильской гряды в сторону Японии. Это позиция первая. То есть, как всегда у нас, Путин сдал острова японцам. И вторая позиция. Если японский капитал заходит на острова Курильской гряды, то фактически это означает, что он будет работать под юрисдикцией Российской Федерации. Это уже как будто бы значит, что Япония признает Курильские острова территорией Российской Федерации окончательно и бесповоротно. Что ближе?
Ну, будем прямо говорить, конечно, появление там японских граждан в качестве специалистов оно будет означать определенную, в определенном смысле, японизацию атмосферы на этих островах. От этого никуда не уйти. Мы не будем закрывать глаза на реальность.
Так.
Да, это произойдет. И надо сказать, что у этих островов есть очень существенный потенциал в плане добычи полезных ископаемых. Там есть и золотые запасы. Все это нуждается в освоении и в интенсификации освоения. Наверное, с помощью Японии это удастся достигнуть. То есть некая японизация ситуации на островах экономическая, конечно, будет, тем более, если это будет иметь, как сейчас очень популярно на Дальнем Востоке, статус особой экономической зоны, а может быть даже территории опережающего развития, и где будет обозначено участие Японии. Но с другой стороны, если Япония включается в этот процесс, то она де юре признает, что они, острова, находятся под юрисдикцией Российской Федерации, и, по сути дела, означает, что она, если не соглашается с российским статусом этих островов, то, по крайней мере, откладывает этот вопрос в какой-то относительно отдаленно отвлеченный ящик, и, скорее всего, так и происходит, скорее всего, так и произойдет.
То есть наша заинтересованность в том, чтобы развивать территории на востоке Российской Федерации, заинтересованность Японии в том, чтобы, наконец, обозначить свое присутствие на этих островах. Как будто бы такое движение навстречу друг другу. Но рисков довольно много у Российской Федерации, разве нет?
Вообще современная геополитика, она чревата огромным количеством рисков. Не только для России, но и для Запада, и для Китая, и для Японии, и даже, как выясняется, для такой универсальной державы с мировой монополией, как Соединенные Штаты Америки, риски есть, конечно же, всегда, и они в той ситуации присутствуют и у России, и у Японии, не меньше, чем у России в ситуации с Курильскими островами. Но уж больно Японии хочется в масштабах не только Курильских островов, а всего Дальнего Востока составить конкуренцию Китая, который так вообще напористо входит в наш Дальний Восток и инвестициями, и участием в развитии технологий.
Вообще пугающая ситуация возникает, когда за российский Дальний Восток начинают конкурировать Япония и Китай. Как-то пугающе звучит.
Вы знаете, здесь такой, я бы сказал, парадокс, но в этом парадоксе есть благоприятная сторона, реально благоприятная для России, потому что если бы такая ситуация, она нарастало бы в 90-е годы, это было бы действительно, казалось бы, сопряжено с огромными рисками для России. Но сейчас при сегодняшнем таком последовательном, достаточно жестком геополитическом курсе России представляется, что эта ситуация еще и означает на то, что Россия демонстрирует Западу и Соединенным Штатам Америки, что в атмосфере взаимопонимания Россия способна к взаимодействию, к противовесам, даже к каким-то компромиссным решениям.
Ну, то есть, как призыв к прагматичным взаимоотношениям, вы это так рассматриваете?
Я бы сказал бы не только призыв, но и демонстрация этих отношений и показ. И эта ситуация является с островами Курильской гряды, сейчас, как она складывается, является примером того, как можно было бы сотрудничать с Россией тем, кто пока еще не нащупал эту нить взаимодействия с Россией, диалога с Россией.
Сколь успешным может быть это сотрудничество, если ключевые вопросы, они не проговорены даже, потому что санкции Япония не отменяла, потому что мирный договор, можно к нему опять вернуться, не подписан по-прежнему. Перед визитом Путина в Японию прозвучала информация о том, что Япония там готова выделить Украине почти 2 миллиарда долларов, ну и так далее по списку.
Ну, вот вообще-то санкции, если смотреть на их сегмент, просматривать и со стороны западного мира из стороны Японии, и с другой стороны продовольственное эмбарго, которое введено Россией, то сам сегмент санкций никак не противоречит экономическому взаимодействию на других, по другим направлениям между Россией и Японией, Россией и Западной Европой, Россией и США, вот, казалось бы, санкции, да?
Но получается, что одной рукой наказывают, другой рукой предлагают сотрудничество.
Ну, вот вообще весь парадокс этой ситуации, потому что санкции вообще нормальны, они вообще как противоестественны, это не соответствует вообще естественному ходу, естественному процессу современного мира. Но с другой стороны, да, действительно, с одной стороны, санкции. А приведем пример, сколько вообще сельскохозяйственных технологий и оборудования поставлено из Европы в Россию во время санкций. Как никогда, ну, большое число. И, например, сейчас, только недавно обсуждался вопрос, и сейчас обсуждается и решается вопрос о создании большого совместного российско-германского предприятия по производству мороженого и других молочных продуктов в Воронежской области. Вот, например, это только один факт. Поэтому санкции санкциями, а закономерности экономического взаимодействия все равно берут свое. И на фоне санкций, может быть, и Россия стала выглядеть как более интересный партнер, поскольку и Запад, и США, и в Японии в начале, в 2014 году, когда вообще возник режим санкций, подавляющее большинство аналитиков прогнозировало, что Россия не выдержит вот этот режим взаимных санкций. Однако Россия все-таки удержалась на плаву и даже вполне находится в ситуации, когда по некоторым отраслям, даже по отраслям, там, скажем, сельского хозяйства, связанного с производством зерна, с мясом птицы и так далее. Наоборот, у России ситуация улучшилась по сравнению с тем периодом, который был до санкций. Поэтому парадокс в том, что с одной стороны санкции, а с другой стороны Россия стала более привлекательной. Отчасти и потому, что запретный плод, он более сладок.
Я понимаю, о чем вы говорите с вами. Вот единственное, что не согласен президент Соединенных Штатов, то таким плавным образом мы переходим к следующей теме, потому что он давал итоговую пресс-конференцию по 2016 году и упоминал в том числе и санкции в отношении Российской Федерации. Вообще несколько раз нелестно отозвался о том, что делает Россия, что она из себя представляет, ничего не производит, ничего миру предложить, кроме нефти, газа. Вообще сырья не может, ну и так далее. Звучит как некоторое завещание. Кому и что он завещает, не очень понятно.
Вообще, это такое настолько симптоматичное заявление последнее Обамы, особенно если рассматривать его, во-первых, в контексте его предыдущих заявлений по России, совсем недавних, а во-вторых, если рассматривать его в той ситуации, когда вот-вот хозяином овального кабинета уже в январе станет новый президент Трамп совсем с другой идеологической и экономической доктриной, чем была у демократов. Но вернемся к первому. Я просто напомню, что Обама не дали как несколько дней назад говорил о том, что Россия – это очень мощное вообще государство с огромным военным ресурсовым потенциалом и очень опасное для США.
Это было в ноябре еще, да.
Это, кстати, было недавно. Вот буквально в декабре. А в ноябре он заявил, что Россия – это региональная сверхдержава. А теперь, после региональной сверхдержавы и очень мощной державы с военным ресурсом, она превратилась вообще, по словам Обамы, неизвестно во что, и вообще государство какого-то там не первого ряда, и вовсе ни в какую не в державу. А почему превратилась? Объяснение очень простое. Потому что развернулось прямо в Соединенных Штатах Америки целое поле брани между демократами и республиканцами в лице Трампа за крупный капитал. Демократы хотят удержать за собой и своей доктриной крупный капитал. И очень опасаются, что крупный капитал будет в Конгрессе и в Сенате будет лоббировать интересы Трампа.
Как Россия-то в этом может помочь?
Все очень просто. Дело в том, что Трамп не раз заявлял, что геополитические интересы Соединенных Штатов Америки могут вполне сосуществовать, вот так примерно он и говорил, с геополитическими интересами России, что с Путиным тоже, говорил Трамп, можно искать общий язык, что он понимает, как его искать. И действительно, в свете того, что той нефтегазовой политики, которую собирается проводить Трамп, в его геополитической линии, которую намечал, по крайней мере, декларировал в отношении Ближнего Востока, в отношении Китая, могут быть совпадения интересов с Россией. Этого чрезвычайно... И это может поддержать и крупный капитал. Ну вот, скажем, Рекс Тиллерсон, который хорошо в России знаком, который
возможно станет главой Госдепа, да,
Соединенных Штатов Америки. Он представитель крупного бизнеса и взаимодействовал с Россией. И это очень... серьезный момент, который расшатывает позиции демократов. Ведь демократы еще со времен Билла Клинтона, они привыкли к тому, что и большая часть крупного капитала поддерживает демократов, и средства массовой информации, большая их часть в Соединенных Штатах Америки связана с демократами. И вдруг позиции демократов становятся такими неуверенными. И, собственно, все методы хороши. Поэтому отсюда и заявление о том, что Россия сделала все и вмешивалась во внутренние дела Соединенных Штатов Америки, чтобы Трамп выиграл выборы. Отсюда заявление и о том, что Россия — это страна, которая ничего не производит, ничего не умеет.
Вот слушайте, я искренне понять не могу. От заявлений политического характера мало что меняется, потому что бизнес, он может слушать, но потом сам решает, куда ему вкладывать деньги. И поэтому какой смысл, например, сейчас демонизировать, продолжать, например, Российскую Федерацию, если сейчас политика будет пересматриваться в начале следующего года?
Ну, сейчас идет действительно торг. Ведь никто не знает. Мы даже не можем наверняка утверждать, что это знает Трамп. Какой будет внешнеполитический курс Соединенных Штатов Америки после того, как произойдет инаугурация? Тут возможны самые разные варианты. К сожалению, определенно утверждать, что доктрина Трампа будет соответствовать тем вектором, который он обозначил во время предвыборной гонки, мы не можем. Хотя приезжал сюда представитель Трампа в Москву, хотя Трамп, в общем-то, в целом контурно подтверждал в отношении России, что он будет следовать тому, что заявлял. Но до конца мы не знаем, и этого не знают и в Европе. Отсюда, кстати, чрезвычайно интересное заявление Фредерики Могерини, которое может показаться прямо-таки каким-то сумасшествием, если не вникнуть в то, что за ним стоит.
Что вы имеете в виду?
Вдруг она заявила, она ведь глава внешнеполитического ведомства Евросоюза, на днях она заявила, что в том случае, если наметятся серьезные противоречия между Евросоюзом и Трампом.
Соединенными Штатами, да.
Трампом, так она прямо и назвала, Трампом. То тогда Евросоюз будет искать общий язык с Россией, чтобы вместе противостоять геополитической линии Трампа. Казалось бы, заявление совершенно безумное, его трудно было даже предположить, что оно будет. Однако эти слова прозвучали, они означают, что Евросоюз тоже на распутье, и Евросоюз тоже вступил в эту ситуацию торга, которая вот инициируется и Обамой, и демократами. А Евросоюз дает понять, что вообще-то Евросоюз дает понять и делает все возможное, чтобы Трамп учитывал его интересы как первоочередные, так же, как учитывала администрация Обамы, так же, как было до Обамы, очень боится серьезных изменений.
Получается, картина следующая, что сейчас торгуются как будто бы отношениями с Россией, при этом Россия в этом торге не участвует. Нам вообще есть что предложить там, участникам торгов?
Россия в этом торге не участвует, но Россия, между прочим, что закономерно, все она предложила еще, на мой взгляд, в 2014 году. С тех пор, как, собственно, Россия дала понять, что на первый план в мире выходит прагматический характер геополитики, когда каждая страна исходит исключительно из своих интересов и задач, прежде всего, и взаимодействует с миром, исходя из собственных интересов и задач. Собственно говоря, я вообще убежден в том, что вот те изменения, которые происходят в мире, они, начало им положено в известной мере присоединением, добровольным присоединением Крыма к России.
Вы полагаете, что начало как бы прагматики лежит в начале конфликта одновременно?
Дело в том, что...
Я просто связь не очень
уловил.
Дело
в том,
да,
что есть большие процессы.
Да.
Есть вообще, так скажем, большой процесс. Это процесс развития закономерности. Было противостояние двух систем, социалистической и капиталистической.
Это проехали.
Проехали, да, конечно. Наступила эпоха глобализма, эпоха последних 25 лет. Эпоха глобализма, когда страны взаимодействуют, не исходя из своих конкретных практических, экономических, финансовых интересов, а взаимодействуют, исходя из некого постулатов о глобальном мире, о правах человека, о едином европейском пространстве, о единой Европе. Это время тоже подходит к концу. Оно подходит к концу, потому что его расшатала ситуация с бесконечными конфликтами, инициированными во многом Соединенными Штатами Америки по всему миру. И поток беженцев очень заставил европейцев очень серьезно, и американцев тоже, как мы видим, очень серьезно усомниться в ценностях глобализации как в абсолютных и беспрекословных. И тут Россия, которая показывает и демонстрирует первичность прагматического подхода.
С нами Евгений Бень, политолог, публицист. Сейчас информационный выпуск, после которого вернемся. Продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
В эфире программа «Пиджаки», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня политолог, публицист Евгений Бень. Мы так широким фронтом идем, охватываем, пытаемся охватить главные события этой недели, но еще парочка, пожалуй, хотя два в одном. С одной стороны, уже окончательно заявили и сирийские военные, и наши военные о том, что Алеппо взят, с другой стороны, потери Пальмиры, и все это в Сирии происходит. Ваша оценка происходящих событий?
С одной стороны, конечно, то, что удалось освободить Пальмиру от бандитов, это очень важно.
Вы Алеппо имеете в виду?
Ой, Алеппо, конечно, прошу прощения. Алеппо от бандитов — это очень важный шаг. Еще и надо учитывать, что этот было достигнуто ценой невероятных усилий, в том числе взятию Алеппо, ведь препятствовали не только террористы из Анусры и ИГИЛа, и не только сирийская оппозиция, которая перекрашивается изо дня в день из одного цвета в другой и выступает, в том числе и под знаменем ИГИЛа или АНУСРы. Но и если мы вспомним те ситуации, которые возникали на целом ряде заседаний Совета Безопасности ООН, то кажется, определенные силы, не кажется, а определенные силы, собственно, моделировали ситуацию, чтобы остановить это наступление сирийской армии на Алеппо. И хотя бы вспомним баталии, которые приходилось выдерживать Виталию Чуркину в диалогах с Самантой Пауэр и с другими.
Баталии-то, кстати, продолжаются и, видимо, продолжены будут. Вот здесь про Организацию Объединенных Наций, полагаю, можно говорить уверенно, что там ничего не изменится. А что касается вот именно значения Алеппо, что теперь?
Ну, Алеппо — это второй город вообще Сирии по численности. И восточное Алеппо находился сотни и сотни тысяч человек. И теперь, собственно, всю центральную Сирию уже контролирует Башар Асад. Пальмиру, конечно же, вернут. К сожалению, произошло достаточно неожиданное наступление на Пальмиру, которое, похоже, застало врасплох в известной мере и сирийские части. И они воспользовались, наступающие прежде всего, тем, что если войти в саму Пальмиру, то тут не работают наши военно-космические силы и вообще российская авиация, поскольку Россия ставит задачу сохранения этих исторических памятников. И помню, что там прошел концерт после освобождения Пальмиры. И вот, к сожалению, Пальмира вернулась на какое-то время боевикам, но нет сомнений, потому что теперь уже, когда позиции официального Дамаска еще более окрепли после Алеппо, что я, например, не сомневаюсь, что уже до Нового года Пальмира будет полностью находиться под контролем официальной сирийской армии.
Я просто обращаю внимание на те события, которые происходят не столько и происходили не столько в самом Алеппо, сколько вокруг. А здесь целый ряд заявлений. Ну, есть Организация Объединенных Наций, где Пан Ги Мун, генсек ООН, однозначно называет произошедшее или происходящее, происходившее там адом. Есть позиция других государств, которые также критикуют Российскую Федерацию, Иран и Сирию за то, что происходило в Алеппо. Но параллельно с этим ведутся переговоры с той же Турцией, которая представляет в этом процессе, наверное, кого-то, чтобы урегулировать конфликт в Сирии. С другой стороны, ведутся переговоры с теми же людьми, которые еще совсем недавно воевали с официальными войсками Асада в том же самом Алеппо. Вот это, как мне кажется, интереснее гораздо, нет? Кстати, тут Турция предложила еще и как-то переместить переговорные процессы из Женевы, вот эти официальные, ООНовские, куда-то в другое место, возможно, даже в Астану.
Когда мы говорим про Ближний Восток, то уж точно вспоминаются слова из известного фильма. Всякий раз вспоминаются. Восток — дело тонкое. Действительно, здесь часто участники и противостояния, и переговорных процессов, участники, собственно, с Ближнего Востока, думают одно, говорят другое, а делают третье. Это надо учитывать. Это очень сложно. Там сложилась материя. И в том числе во взаимоотношениях между участниками вот этих вот противостояний. Если мы отвлечемся сейчас от интересов России, а ее интересы — это стабильность на Ближнем Востоке, это наличие своих военных баз на побережье, это мы понятно, но отвлечемся. Давайте обратим внимание, что очень сложные взаимоотношения у Башара Асада, в том числе и с теми силами, которые противостоят ИГИЛу, непростые, в частности, с курдскими военными подразделениями и на территории Сирии, и непростые отношения с самой Пешмергой. Это воинские подразделения основные, так сказать, находящиеся курдские в Ираке. Это первый узел противоречий. С одной стороны, Турция не находит взаимопонимания с Башаром Асадом. С другой стороны, Турция противостоит сирийским курдам. Вот такой сложный пирог.
Это мы понимаем,
а да. А в то же время Турция пытается найти общий язык с иракскими курдами из Барзани и в общем-то, находит время от времени этот общий язык, и там и военные инструкторы, и поставка вооружений. Саудовская Аравия, которая на самом деле находится в очень серьезных противоречиях с официальным Дамаском, в очень серьезных противоречиях с Ираном, не говоря уже о курдах. В то же время Саудовская Аравия каким-то образом ищет общий язык с Турцией. А в то же время Турция сейчас заняла достаточно жесткую, принципиальную антиигиловскую позицию. Это настолько сложное хитросплетение на Ближний Восток, настолько сложно строится система отношений. И надо сказать, к чему это я веду, что Россия достаточно неожиданно, начав эту операцию вот уже год и три месяца назад, год и три месяца назад, чтобы быть точными, операцию ВКС на территории Сирии пока что очень точно и проницательно ведет линию во взаимоотношениях с этими самыми разными силами.
Понимаю. Но вот интересует вполне себе прикладной вопрос. Есть некий квартет, который сложился вот сейчас, к концу 2016 года. Российская Федерация, Турция, Сирия, Иран, которые склонны... Да вот новости сегодняшнего дня, пожалуйста. Открываем ленту и смотрим. Новость сегодняшнего дня. Шойгу обсудил Алеппо с главами нацразведки Турции, министрами обороны Сирии и Ирана. Страны, которые готовы сесть за стол переговоров и реально, судя по всему, о чем-то реальном, опять же, договариваться. Так вот, насколько успешным может быть этот переговорный процесс в этом квартете, если мы говорим о попытке решения проблемы вообще Сирии?
Давайте обратим внимание, что ведь включение Турции в этот квартет, теперь уже квартет, оно произошло не так давно, несколько месяцев назад.
Вообще можно ли говорить о включении Турции в этот квартет, потому что она всегда держалась особняком?
Ну, во всяком случае, Турция будет участвовать в этих переговорах. Представить себе еще в апреле, в мае, то есть полгода назад, что Турция вместе с Россией и Ираном в свете тех событий будет участвовать в переговорах по сирийскому регулированию, было просто немыслимо. А Турция имеет определенный вес в НАТО. Тем более сейчас, когда в НАТО возникла ситуация неуверенности в завтрашнем дне, возникла некоторая непредсказуемость в связи с переменами в Соединенных Штатах Америки. Сейчас вот то, что Турция взаимодействует с Россией, а с Россией она, безусловно, взаимодействует по ближневосточному сирийскому регулированию, это весьма такой позитивный момент, который свидетельствует о достаточно уверенной российской не только военно-стратегической, но и политической позиции по Сирии сейчас.
Но вы сами перечисляли еще других участников, прямых или косвенных, этого конфликта. Саудовская Аравия, Соединенные Штаты Америки. То есть их как будто бы пытаются оставить за бортом переговоров или нет?
С каждым отдельным участником своя отдельно взятая ситуация. Вот возьмем Курдистан. Курдистан стремится найти общий язык курды. Ну, Курдистана пока не существует, и неизвестно, как он будет существовать, хотя
и будет ли.
Курды очень этого хотят и к этому стремятся. Возьмем курдов и курдские движения национально-освободительные. Они ищут достаточно настойчиво общий язык как с Соединенными Штатами Америки, так и с Россией. И был такой период, когда они сделали ставку, хотели сделать ставку на Россию. Переговоры идут все время и с иракскими курдами, и с представителями курдских общин, которые находятся в Москве. Сделали ставку на сближение с Россией. Потом ситуация повернулась так, что в то время, как американцы активизировались в Ираке и пообещали освобождение Масула, тогда курды вошли в плотное соприкосновение вновь с Соединенными Штатами Америки. Сейчас в силу каких-то обстоятельств ищут общий язык с Россией. Но на самом деле они ведь ни за кого плотно не завязаны, ни за США, ни за Россию. Почему Россия не идет на такое сближение с курдами? Казалось бы, умеют воевать, военизированные части, борются против терроризма, потому что у них слишком много противников на самом Ближнем Востоке. Это и Башар Асад относится к курдам достаточно сдержанно, и это и Турция прежде всего. Поэтому, собственно, каждая отдельно взятая ситуация для того, чтобы быть включенными в усилия России, официального Дамаска, Ирана, если сейчас Турция присоединится к этим усилиям, если присоединится для того, чтобы присоединиться к этому квартету, очень важно, чтобы сами уже действующие участники квартета приняли новых игроков. Но это что касается курдов. Что касается Саудовской Аравии, здесь совершенно обратная ситуация. Саудовская Аравия не заинтересована ни в коем случае в сближении сейчас с Ираном. Ни в коем случае.
Понимаю.
Но не очень заинтересована и в укреплении и развитии отношений с Россией.
Но можно ли решить сирийский вопрос без Саудовской Аравии, без Соединенных Штатов, без Организации Объединенных Наций?
Ну, тем не менее, давайте посмотрим на ситуацию вот так вот, открытыми глазами. Кто вообще в Сирии легитимен?
Асад.
Больше никто. Асад и его правительство. Кого пригласило правительство Асада? Кроме Россию и Иран, и больше никого. Следовательно, действия только лишь России, российских ВКС, иранских вооруженных сил на территории Сирии является легитимным.
Это понимаем.
Но любое другое провоенное присутствие де юре нелегитимно, от этого никуда не уйти.
Но реальная политика, она по-другому строится, потому что вы говорите о нелегитимности, например, присутствия турецких войск на территории Сирии, но они участвуют в переговорах, они сидят за этим столом и с ними, да, разговаривают, их уже признали, легитимны они там или нет. Поэтому я и интересуюсь, насколько вообще успешным может быть этот процесс без включения в него Организации Объединенных Наций, Соединенных Штатов, Саудовской Аравии.
Но ведь получается, что чем уверенней будет положение власти Асада, тем больше территорий будет контролировать Асад, тем перспективнее будет участие других. То есть участие... Сейчас уже Турция должна идти... Просто должна идти и учитывать позицию Асада, хотя она всегда была не в восторге от него.
Хорошо.
Дальше и он, дальше это неминуемо. То есть получается, что только силой своего оружия сейчас официальный Дамаск не только силой оружия, но в первую очередь силой своего оружия и результатами военной кампании по очищению Сирии от террористов, официальный Дамаск, он будет способствовать тому, что другие легитимные силы мира будут участвовать в процессе, конструктивно уже на другой основе будут участвовать в сирийском урегулировании. Тем более есть надежда, что новая американская администрация с учетом того, как оценивал ситуацию Трамп и как он ее продолжает оценивать, не знаем, как будет после выборов, надеемся, что так же. А он говорит о том, что американцы перестанут вмешиваться в ближневосточные конфликты, что перестанут провоцировать появление террористических организаций. И в этом случае США при Трампе тоже могло бы стать, в случае реализации этой доктрины, участником мирного процесса в Сирии вместе с Россией.
То есть это работа на перспективу, то, что может произойти уже после того, как будет назначена новая администрация при Дональде Трампе, после его инаугурации 18 января следующего года. Примерно так. Давайте так. Смотрите, у нас остается 7 минут, и это время я предлагаю уже уделить вопросам нашей аудитории. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. С нами политолог, публицист Евгений Бень. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-94-8. И наш телеграм говорит и Москобот, все это латиницей в одно слово. Начнем с вопроса. 294-й пишет. Всем понятно, что Путин в условиях всеобщей изоляции России и превращения ее в страну-изгоя подписал какие-то договоренности об общем хозяйственном пользовании островами. Это нас возвращает к переговорам Путина и Абе, чтобы хоть как-то попытаться вырваться из круга изоляции. Все-таки Япония входит в G7, но также все прекрасно понимают, что общее пользование островами это равно 95% японского присутствия, только 5% российского. Россия, кроме газа, ничем не сможет конкурировать с Японией на этих островах, пишет 294-й. К вопросу о рисках.
Как мы уже говорили, риски, конечно, есть и со стороны России, но они еще больше со стороны Японии, потому что Россия, наоборот, в лице Путина четко дала понять, что вопрос о юрисдикции островов сейчас рассматриваться не будет. Собственно, если Японии очень хочется участвовать своим капиталом и своим человеческим фактором в развитии этих островов, то кто же может им запретить? Тем более нужно еще учитывать, что не только эти острова, но и Дальний Восток, население весьма разряжено, и Дальний Восток вообще у нас это территории опережающего развития там развиваются, особые экономические зоны, и они сопряжены не только острова Курильских рядов, вообще весь Дальний Восток, он сейчас сопряжен с участием как китайских инвесторов, так и японских инвесторов. Это те процессы, которые вообще происходят на Дальнем Востоке, но, собственно говоря, исходить из того, что финансово-экономическое сотрудничество, сотрудничество в сфере развития высоких технологий и добычи полезных ископаемых сопряжено с какими-то особыми рисками, я думаю, тоже эти риски не следует уж так серьезно преувеличивать. Хотя, конечно же, вообще в масштабах всего Дальнего Востока, скорее всего, вот сейчас инвестиции привлекаются, идет довольно интенсивное развитие регионов Дальнего Востока. Тут важно вовремя, чтобы, собственно говоря, Россия вовремя переинформатировала ситуацию так, чтобы все-таки инвестиционный климат на Дальнем Востоке находился прежде всего в руках представителей российской промышленности и капитала. Это очень важно. Но это вопрос, в общем, не сегодняшнего дня, а сегодня...
Да это вопрос и вчерашнего, и позавчерашнего дня, только решить его все никак не получается. Как-то так у нас выходит. Здесь японцы уже будут суетиться, а мы будем за ними присматривать, как бы у них чего хорошего не вышло. Получается такая картина, не очень приглядная.
Нет, ну есть, конечно, проблема. Вообще, так сказать, это очень серьезное вложение инвестиционное в Дальний Восток, Китая и Японии. Такая проблема есть. Но пока что...
Никакой другой альтернативы у нас нет.
Пока что происходит подъем. Начинается подъем этих регионов. Что будет дальше, посмотрим. На самом деле, очень многое зависит от того, насколько последовательной будет российская внешняя политика по отношению... по отношению к дальневосточному региону, и насколько последовательно Россия будет отстаивать свои интересы на собственных землях и территориях.
Телефон прямого эфира 7373948. Вам сейчас пригодятся наушники. Давайте выслушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. У меня вопрос такой относительно вот подписания Путиным договоров. Ну вот, вот подписал вот эти договоренности об общем пользовании хозяйственном, но вот, скажем, очевидность того, что он подписывал их ввиду, так сказать, только лишь для того, чтобы вырваться из вот этих вот круга санкций, скажем, круга из того, что с Россией никто не хочет, он готов подписывать что угодно. Но давайте перенесем события на 2013 год. Поехал бы когда-нибудь он подписывать такой договор, когда Россия была обыкновенной страной, там и у нее не были ни санкций, она нормально контактировала. Конечно, бы никогда он не подписал бы никакие договора об общем пользовании. Но об этом надо честно сказать, что в 2013 году я никогда бы не подписал такие договора, а сейчас только лишь для того, чтобы вырваться из этого...
Принимается. Сколько конъюнктурны эти соглашения?
Вы знаете, есть самое главное. А самое главное состоит в том, что Крым вернулся домой добровольно. Решением 2 миллионов русских и русскоязычных людей. Это самое главное.
Какое отношение это имеет к договорам?
И здесь никаких компромиссов никогда быть не может. Это самое главное, здесь ничего не изменится. Что касается вопроса по Южно-Курильским островам, этому вопросу, в принципе, около 200 лет. По-новому он стал после Второй мировой войны. Японию тоже можно понимать. У них очень сложная ситуация и с ресурсом территориальным, бесконечные землетрясения. И реалии вообще наших регионов Дальнего Востока таковы, что инвестирование и участие в процессах им очень даже показаны. Поэтому... Я не думаю, что это соглашение носит исключительно конъюнктурный характер. Да, оно заключено сейчас, а не раньше. Это не случайно. Но, с другой стороны, совершенно убежден, что есть определенные закономерности по развитию регионов, и сейчас просто взаимодействие с Японией, оно нужно и актуально. Ведь взаимодействие с Китаем тоже расширяется на Дальнем Востоке. Это не связано ни с какой ситуацией претензий Китая на какие бы то ни было земли.
С нами был политолог, публицист Евгений Бень. Спасибо большое, Евгений Моисеевич. Приходите еще.
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки.